Глава 39. Кейт проснулась в поту с ощущением ломоты во всем теле. Но худшая боль была отнюдь не физической. Каждое движение давалось с трудом, будто конечности налились свинцом. Кое-как выкарабкавшись из постели, она натянула одежду. Покинув каюту, доктор Уорнер обнаружила, что настроение у остальных не намного лучше. Впервые за все время знакомства Кейт увидела на лице Мило искреннюю печаль. Взор у него был потуплен. Пол и Мэри казались огорошенными, как после своего отчаянного бегства вверх по горе в Марокко, когда впервые увидели посадочный модуль «Альфа» всего-то пару дней назад. Но вообще-то вид этой троицы заставил Кейт встрепенуться, укрепившись духом. Они в ней нуждаются. Ради них она должна быть сильной, и это знание дало ей новое ощущение силы. «Это еще не конец», — начала она. «У меня есть план».
«Правда?»
— спросил Пол, нечаянно выдав, насколько удивлен. «Да». Кейт повела их из кают-компании на мостик, где активировала экран и показала панораму окружающего пейзажа с обгоревшими руинами города. «Я уже говорила, что выходить наружу нельзя. Я видела эту планету в одном из воспоминаний ученой из расы атлантов. Она приземлилась здесь, на этом корабле, а потом рискнула выйти. Полагаю, она была убита здесь какой-то группой, охраняющей планету. Она могла быть воскрешена. Это может быть одной из причин того, что Янус стер воспоминания. И может статься, как раз оно стало причиной моей болезни», — со страхом в голосе досказал Мило. «Ни в коем случае, доктор Кейт. Я должна». Доктор Уорнер настроила экран так, чтобы он показывал атмосферу вместе входа Бакена, полоску белизны, как единственное уцелевшее свидетельство. «Теперь, когда Бакена не стало, мы здесь в ловушке. Это скверная новость. Но у нас есть несколько вариантов. Аппаратура связи этого посадочного модуля до сих пор цела и невредима. А сам он полностью работоспособен. Мы можем поднять его на орбиту».
«И насколько далеко в нем можно улететь?» — полюбопытствовал Пол.
«К сожалению, недалеко. Посадочный модуль лишен способности генерировать червоточины, не может передвигаться в гиперпространстве, но мы можем отправить передачу, попытаться позвать на помощь. Раз Бакена больше нет, эта планета как на ладони».
«И, очевидно, хорошо охраняется», — заметил Пол.
«Во всяком случае, охранялась раньше».
«Вот именно», — подтвердила Кейт.
«И с этого-то я и хочу начать. На этом корабле есть адаптивная исследовательская лаборатория, точно как в посадочном модуле «Альфа». Я использовала портативное ядро данных, чтобы извлечь все воспоминания, которые Янус хотел утаить от своей напарницы. Я собираюсь поискать каких-либо указаний на то, что собой представляет эта планета и как мы можем получить помощь». Она сделала знак Полу и Мэри. «Я запрограммировала эти терминалы на обучение вас системам атлантов. Много времени обучение у вас не займет. Дэвид и Мило освоились всего за пару дней. Это произошло не так, как хотелось Кейт, но она предпочла опустить это обстоятельство. Когда сможете управлять кораблем, пожалуйста, начните сравнивать два сигнала, полученный Мэри на Земле и тот, что с поля Змеиной битвы. Это наша вторая надежда — выяснить, что это такое».
«А я?» — спросил Мило.
«Ты поможешь мне. Последишь за моими жизненными показателями, пока я буду в камере воскрешения. Если что-нибудь пойдет неладно, позовешь Пола и поможешь ему управиться с медицинскими системами корабля».
«Не нравится мне это», — покачал головой Мило. «Дэвид это не одобрил бы».
«Мы с Дэвидом говорили как раз перед... как отправились сюда. Увидев поле Змеиной битвы, он понял, что мы в отчаянном положении, что должны рисковать, если хотим обрести надежду. Это одна из наших возможностей. А вторая — сигнал. Таков наш план». Кейт повела Мило с мостика, и хотя подросток больше не протестовал, она видела, что его ужасает то, чем может кончиться путешествие Кейт в гигантский желтый резервуар. Точь-в-точь такой же, как тот, в котором они с Дэвидом обнаружили ее несколько дней назад. Напустив на себя бравый вид, Кейт собралась с духом, чтобы войти в резервуар снова,
Но как только оказалась внутри, стоя на виртуальном железнодорожном вокзале и глядя на табло, теперь заполненное полным перечнем воспоминаний ученой из расы атлантов, ощутила вздымающуюся волну страха. Что произойдет в воспоминаниях? Что это сотворит с ней вовне? Но выбора все равно нет. Выбрав первое воспоминание, самое раннее из удаленных Янусом, Кейт загрузила его. Железнодорожный вокзал исчез, и она обнаружила себя стоящей в научной лаборатории. Стоящий перед нею Янус возбужденно говорил, указывая на проекцию планеты на стене. Окно во всю стену слева от нее являло взору обширный город, мерцавший в ночи огнями. Здание связывало сеть подвесных мостиков, и город бурлил жизнью. На миг Кейт была захвачена его очарованием в плен, но чувство это быстро рассеялось, уступая место пониманию. Она инстинктивно угадала, что это такое, новая родина атлантов. И сразу многое узнала о себе, свою работу, свои желания. Это воспоминание отличалось от прочих. В тех Кейт обладала некоторым контролем над собственными мыслями, хотя действовать могла только ученая, но не здесь. Здесь она обрела полный доступ к мыслям ученой из расы атлантов, мешавшимся с ее собственными и теснившими их прочь. Кейт исчезла, стала просто зрительницей, видящей, чувствующей и переживающей прошлое ученой из расы атлантов. Звали ее Изидой, и ее жизнь начала разворачиваться перед взором Кейт вне ее контроля. Напоследок, еще осознавая себя, Кейт успела задуматься, что будет с ней самой, когда Изиду в воспоминании постигнет смерть, как было на Земле 13 тысяч лет назад, но о грядущей смерти знала только Кейт. Янус снова прокрутил последовательность изображений планет. «На всех этих мирах обитают гоминиды». «Или обитали», — возразила Изида. «Это правда. Исследования стары, как исход. Но если постулироваться, что не было никаких популяционных коллапсов, эти планеты по-прежнему должны поддерживать человеческую жизнь. Фактически говоря, на некоторых из них должны успеть вырасти высокоразвитые цивилизации, а то и эволюционировать так, что и вообразить трудно. Ты только подумай. Эволюционному генетику такая возможность выпадает раз в жизни, а то и вовсе не выпадает». Янус выдержал эффектную паузу. «И никого я так не хотел бы видеть рядом с собой, как тебя, Изида». Она отвернулась от него к окну с видом на город. «Я ценю это, Янус, и это невероятная возможность, но мне трудно пуститься в космос, когда наш собственный мир в подобном положении. Я знаю твои чувства по поводу дебатов о труде». «Дебатов о равенстве», — поправила его Изида. «Совершенно верно», — кивнул Янус, — «дебатов о равенстве», — повторил он мантру сторонников рабочих, слова, которые он и прочие проинтеллектуалы никогда не произносили в частной обстановке. Не дождавшись ответа Изиды, ученый продолжил натиск. «Дебаты о равенстве утрясутся с нами или без нас. Мы же можем вершить историю, отстаивать дело атлантов. Мы зовем этот проект «Происхождение». Он ни почем не проскочит мимо змеиных ограничений. Но это может измениться. Что ты узнал? Ну, просто слухи, но поговаривают о смягчении ограничений ради завершения бунта рабочих, дебатов о равенстве», — поспешно поправился он. «Любопытно. Все складывается одно к одному, Изида. Мы уже переоснащаем исследовательский флот». «Ты шутишь?» «Ни в коем случае. Я понимаю, корабли уже староваты, и ими не пользовались с тех самых пор, как они картографировали новую сторожевую черту сразу же после исхода. Они чудесно справятся, мы их испытали, а со временем построим и новые». Изида покачала головой, по-прежнему терзаясь сомнениями. «А не можем мы потолковать завтра после твоей речи на форуме?»
«Разумеется».
Правду говоря, Изида сочла предложение Януса неотразимым. «В самом деле, такая возможность предоставляется не чаще раза в жизни. Но повернуться спиной к дебатам о равенстве, буйствующем на родной планете, было для нее немыслимо. Она подумала о своей завтрашней речи
Исследования, которые она представит, могут повлиять на ход дебатов, изменить курс развития общества. Ставки очень высоки. И Изида уже сейчас, выходя из здания на воздушную эстакаду, чувствовала, что нервы начинают пошаливать. Она обожала передвигаться от здания к зданию по ночам. Стеклянные коридоры создавали ощущение полета над городом. И порой она, не в силах сдержаться, смотрела на него во все глаза. Вдали вырос огненный плюмаж, и долю секунды спустя здание рухнуло, за ним другое, воздушные мостики вдали порвались, и по паутине переходов словно пробежала рябь от каскада взрывов, покатившихся в ее сторону волной. А от нее до земли было больше 1000 футов. Изида нерешительно переводила взгляд со входа на выход. Последний оказался ближе, и она бросилась к нему во весь дух. Здание впереди содрогнулось, мостик закачался, пол потрескался, а на голову посыпались потолочные плитки. Прикрыв голову вскинутыми руками, Изида, наконец, покинула подвесной мостик. Лифты здания не функционировали, так что ученая втиснулась в толпу на лестнице, отчаянно стремившуюся побыстрее покинуть здание. На нижнем этаже вооруженные люди в масках погнали их в сумрачную зону ожидания, время от времени покрикивая, чтобы они пошевеливались, и подталкивая тех, кто выбивался из колонны. Когда людской ручеек иссяк, один из погонщиков, вступив вперед, сказал: «Больше вы не граждане. Больше вы не члены элиты, увековечившей интеллектуальный феодализм, угнетавший нас 1000 лет. Вы — средство, орудие революции. Вы получите номера. Теперь вы — заложники движения за равенство».